Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Свободный стиль» – передача о хорошей, редкой и свободной российской музыке. Четверо ингушских актеров мечтали когда-то о создании нового национального театра. Эти планы сломала война. Театра не получилось. Зато возникла музыкальная студия. В ней записывают старые и новые вайнахские песни. Задача – сохранить живую культуру на своей земле. Все вайнахские песни, говорит участница группы, о любви. «Я люблю свою родину, я люблю жизнь, я люблю людей». Не прав тот, кто считает, что на первом месте тема отваги. «Я люблю свою родину, поэтому я буду ее защищать». Ингуши говорят «Деймок хнана». Это земля предков, мать и отец, и мать, и родина, и земля. Это огромное, глубочайшее горское слово. Музыка и песни ингушского коллектива «Лоам» в программе, которую подготовила и ведет Ирина Муромцева. Впервые в эфире 19 июня 2001 года.
В эфире программа о качественной, редкой и просто хорошей российской музыке «Свободный стиль». У микрофона Ирина Муромцева. Здравствуйте. Четверо ингушских актеров когда-то мечтали о создании нового национального театра. Но эти планы сломала война.
Ставит нам земля могилой, не плачут девы нас, лишь трубачью волю пелю, и вести последний час.
Театр не создан, зато возникла музыкальная студия «Лаам». Они исполняют старые и новые вайнахские песни. Они хотят сохранить живую культуру своей земли.
Так ведь, друзья, пока нам бьется, горе жизни заливай.
Музыка и песни ингушского коллектива «Лаам» в программе «Свободный стиль». В эфире «Радио Свобода» программа о качественной, редкой и просто хорошей российской музыке «Свободный стиль». У микрофона Ирина Муромцева.
Oh, yeah.
بدي سقط حوزرا أدمي كلب مثل بارتن توزرا
وين قرد مددت أخرت داخا وين قرد مددت يرلت آخا
Чена посмілята, я родині туда чена посмілята, харова кастаче вайдома сніга, хутає хіра.
Сьогодні в нашій студії Руслан Наурбів, Тамара Індієва і Ібрагім Беков. К сожалению, Тимур Дзаитов, один из главных участников этого коллектива, прийти не смог, но о нем мы обязательно еще в нашем разговоре вспомним. А пока свой первый вопрос я адресую Руслану, так как он и придумал этот коллектив, и собрался вместе, и, вероятно, к репертуару Творческого союза ЛАМ имеет непосредственное отношение. Вы существуете уже 6 лет. У себя на родине хорошо известны и любимы. За рубежом к тому, что делает ваш коллектив, относится с большим интересом. Однако в России о вас знают только свои. И как пример тому ваш последний альбом, который вышел совершенно эксклюзивным тиражом в 100 экземпляров. Вот у меня такой вопрос. В России как нигде культуры переплетены так тесно, что подчас многолетними хитами становится украинская «Не слагали воду» или грузинская «Сулико». Но неужели песни ингушей менее лиричны, менее мелодичны, их может распевать русский народ во время застолья или чего-то в этом роде?
Ну, конечно, на Кавказе, где жили, допустим, русские там, в Грозном, в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане, где проживали конкретные данные люди, они там слушали и пели наши песни ингушские и чеченские. А вот за пределы республики, видимо, информации мало было, и она, практически никто этим не занимался.
Руслан Наурбиев, помощник постоянного представителя Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации, руководитель культурного центра. В 1978 году закончил ГИТМИК, Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С этого же года по 1991 играл в Ингушском госдрамтеатре. Удостоен звания народный артист Ингушетии, кавалер ордена, знак почета.
Так как ситуация изменилась, мы сами пропагандируем, мы сами показываем, мы сами поем эту песню. Мы должны сделать как бы более широко доступно зрителям. Мы.
Пока не распалась республика Чечена-Ингушетия. Вот ингушская культура была, но она находилась в позиции младшего брата.
Тамара Индиева, постоянный представитель культурного центра Республики Ингушетия, окончила ЛГИТМИК, играла в театре имени Нурадилова, снималась в кино. С 93 по 95 годы работала диктором телерадиокомпании «Мир», удостоена званий заслуженная артистка Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской и Абхазской республик.
Наш мастер Василий Васильевич Меркурьев набирал нашу студию в Ленинград с расчетом, что мы, получив прекрасное образование в Ленинграде, вернемся и создадим именно театр. Ну вот, так как мастера нашего не стало уже, вот как мы только закончили институт, и он не смог с нами поехать, и поэтому мы очень долго пробивались к этому ингушскому театру. В конце концов, когда мы к нему пробились, произошли вот такие вот роковые политические события на Северном Кавказе. Республика распалась на две республики. И вот в молодой уже Ингушетии, в республике, нужно было опять все создавать заново, и нужно было делать все буквально с нуля. Наши песни — это не просто песни эстрадных певцов, это песни драматических артистов, где мы стараемся в каждой песне проследить судьбу самой песни народной, потом судьбу места исторического, о котором там говорится, и исторического события или сегодняшнего какого-то вот факта в жизни вот нашего народа, о котором бы мы хотели бы сказать.
все ворхо же сейна еще.
Объединяет общая такая история. То есть вы не просто так случайно встретились и случайно разойдетесь. Было бы интересно знать, как свела вас судьба, как, может быть, натолкнула на то, чтобы потом встретиться и сойтись на мысли о том, что будете работать вместе.
После того, как распался наш республика и театр, вот мы где-то в коле судеб оказались в Москве. Возникло такое предложение нам, что в постпредстве там появилось представительство наше от республики, когда новая республика была, вот, и такое создать какой-то культурный центр.
Ибрагим Беков окончил ЛГИТМИК, играл в Ингушском государственном драматическом театре в Грозном, снялся в нескольких кинокартинах. С 92-го года живет в Москве, работает в культурном центре Республики Ингушетия.
А тогда, вы сами знаете, шла такая интенсивная атака лиц кавказской национальности. Мы как-то решили, думаю, давайте что-то про других лиц посмотрим, чтобы они видели не только
негативное лицо кавказской национальности, а чтобы было еще нормальное лицо кавказской национальности, которое может заниматься искусством.
Вы слушаете программу «Свободный стиль». У микрофона Ирина Муромцева. Руслан, что-нибудь добавите?
Постпред, которого только назначили, он мне предложил своим помощникам по культуре. Я начал звонить, узнавать. Мы же тогда же потерялись все. Я знал, что Тамара в Москве, Ибрагим был в Грозном, Тимур где-то там в Москве тоже непонятно чем занимался.
Тимур Дзейтов, автор и композитор песен, музыки к спектаклям. В 87-м году окончил культурно-просветительское училище, работал в Чечено-Ингушской филармонии в Виазама, в Ингушском государственном драмтеатре. С 92-го года живет и работает в Москве, учится в Университете культуры и искусств.
Мы друг друга нашли, и, конечно, нам не хватает, наверное, какой-то общей режиссерской мысли. Мечтаем поставить драматический спектакль.
Да.
Здесь, в Москве, на троих. Ну, мало ли, там какая-то маленькая роль, и Тимур там подключится. Он тоже в театре работал. Мы вчетвером, скорее всего, давным-давно вместе друг друга знаем. И по принципу, у нас обычаи, кто старше, кто младше, и все трое уважаем, естественно, нашу единственную женщину.
Я интересовалась и нашла такой сайт в интернете, который называется «Дети Ичкерии». В нем была такая информация. Народная вайнахская музыка состоит из трех основных групп. Маршевая, инструментально-танцевальная и главная песня. Значит, практически цитирую. Обычно героические характеры былин, воспевающих героев или сказания о борьбе народа за свою свободу. Песни шуточного содержания и любовные песни. Я так понимаю, что последняя категория полностью отдана Тамаре, потому что любовные песни в коллективе исполняет именно она, да?
Вообще все наши песни вайнахские, не просто мои. Все вайнахские песни о любви. Первое, я люблю свою родину. Второе, я люблю вообще жизнь. И третье, я люблю людей. В вайнахских песнях все это любовь. Могу поспорить с теми людьми, которые говорят, что это в первую очередь у нас идет отвага, потом идет еще какие-нибудь очень сильные чувства, воинствующие. Вы знаете, идет отвага, но первое от любви. Я люблю свою родину, поэтому я буду ее защищать. И всегда говорится «Даймохкнана». На нашем языке, и на вайнахском, и на чеченском, и на ингушском «нана» — это мать. У нас во всех песнях говорится «Даймохкнана». Мать, вот родина моя мать. Причем вот «даймохк» само понятие у нас не говорится, вот как если в русском языке «родина», оно несет совершенно другую смысловую нагрузку. Вот у нас «даймохк» переводится «дэй» — это предки, «мохк» — это страна предков. «Даймохк» — слово «родина» у нас существует только как страна предков. Это или край предков. Понимаете? Поэтому мы говорим «даймохк», «нана» еще, это значит «отца», «земля предков», «мать». Представляете, вот здесь и понятие и «отец», и «мать», и «родина», и «земля» — это настолько огромное, вот это горское слово, это «даймохк», оно колоссальное.
Садишь чулки бустому,
В московской студии «Радио Свобода» Ирина Муромцева и ингушские музыканты коллектив «ЛАМ». Свободный стиль.
Беркат хулаш эсди долаш дацаш гайране Иремярши, сиремярши, суона халарло Байцана холчи, варца холчи, цаптуху тацру
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Свободный стиль» – передача о хорошей, редкой и свободной российской музыке. История Вайнахов, говорит участница группы, настолько сложна и трагична, что даже в самой веселой песне слышна трагическая нота. Одна из самых известных в народе песен возникла в Первую мировую войну. Гимн полка горской дивизии. Другое название – туземная дивизия. Командиром дивизии был великий князь Николай Николаевич, которого горцы почитали за рост, силу и отвагу. Ингушский полк пожелал иметь свой гимн, и за одну ночь он был написан. Фольклор не бывает враждебным. Народы сближаются через понимание, через праздник, через песни. «Так пей, друзья, пока нам пьется, горе жизни заливай, на Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай». Беседа с создателями ингушской музыкальной студии «ЛАМ» подготовила и ведет программу Ирина Муромцева. Впервые в эфире 19 июня 2001 года.
В студии «Радио Свобода» Ирина Муромцева и ингушские музыканты студии «ЛАМ». Вы слушаете программу «Свободный стиль». Тамара, а какие песни ваши и только ваши?
В моем репертуаре больше песен о любви, лирических, но к мужчине. Потому что все вот эти песни о большой родине, о большой любви, вот именно к родине, они отданы в нашем фольклоре, отданы мужчинам. Они поют о родине. А женщине оставили такое место совершенно поуже. Она может петь вот именно только о любви к тому мужчине, который защищает эту родину,
конечно,
который любит эту родину.
Если она не будет любить мужчин, то мужчины не будут никогда петь о родине.
Ну, если она не будет любить мужчину, который будет защищать свою родину, не будет ни родины, ни мужчины, ни женщины, ни любви.
Хочу товарищи, хочу чарваха, но сухой чиваго гедарида, да, сухой чиваго гедарида, да.
Даже самая очень веселая песня, вот «Войнаска», казалось бы, очень ритмичная, особенно касается песен вот, мужских. Все равно они внутри несут какой-то, в них есть какой-то трагизм. История «Войнаха» настолько сама по себе сложна и трагична, что даже в самой веселой, даже в шутливой песне все равно вот проскальзывает вот этот вот жизненный пласт, на котором вся эта песенная культура и основывается.
Кстати говоря, вот по поводу этих веселых песен, есть у вас одна такая песня, называется «Горская», по-моему, если не ошибаюсь. Я прочитала, что, вернее, узнала, что эта песня написана на музыку гимна легендарного ингушского полка, который, да, во времена Первой мировой войны распевали эту песню. Он был единственный, кто был награжден. Награжден каким-то отличительным знаком, вообще чуть ли не единственным петровским каким-то знаком. Может быть, я перепутала название.
Гимн полка.
Гимн полка.
Да, видимо, да.
14-го года. Это Первая мировая война. Туманная дивизия, или как она называлась? Дикая дивизия, еще она туземная. Дивизия называлась, она под личным командованием брата Николая II. И они, а Николай II, брат, говорят, был чрезвычайно отважный, огромный и физической силы. А горцам это очень нравилось. Вот мужество, значит, своего полководца. И вот, значит, а у них командир ингушского полка был грузин Мирчули. Вот, значит, этот грузин ему приходит, у всех, говорят, полков есть свой полк, казачий, чеченский, дагестанский, осетинский, неважно, свой гимн, свой герб там, а у вас типа того, что нету гимна. Вот они сели за ночь, написали этот гимн. Вступление там очень забавное. «Ми не знаю страха, не боится пуля, нас веду атака, храбрый Мирчули. Пушки ми отбили, зарядом от души, вися Россия, знаю, джигиты ингуши».
Снова власти созывала, горно езников лихих, тесной дружбою сковала, нас война проводалых. Белоснежные вершины, гор Кавказа, вам привет. Я не знаю, исполины, вас увижу или нет. Так и друзья, пока нам пьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Так и друзья, пока нам пьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Рано утром на рассвете полк в атаку поведут, а быть может после боя нас на бурках принесут. Так пей, друзья, пока нам пьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Так пей, друзья, пока нам пьется, горе.
могилой не плачут девы нас, лишь трубач любою трелью известит последний час. Так ревнусь, пока нам бьется, боль от жизни заливай, на Кавказе так бьется, пей ума не пробивай. Так ревнусь, пока нам бьется, боль от жизни заливай, на Кавказе так бьется, пей ума не пробивай.
Народные абсолютно, и слова народные.
Это Пугу написал.
А вот горская песня...
Там музыка осталась та же самая, да, по-моему? Нет, а нет, слова нет, поменялись.
Горская это Виктора Пеленягра песня, это стихи известного, а музыка Тимура Дзейтова. А Пеленягра, она была написана в период абхазо-грузинского конфликта, да? У него погиб там друг, поэт. Это вот он ему в память написал эти стихи, и они долго лежали. Когда мы подружились, он нам принес, и Тимур сочинил эту мелодию, и мы...
Там другая мелодия.
Это горская.
Горская.
Тимур вообще от своих, вот, когда он там мелодии это пишет, он все равно отталкивается от народных. Он все равно к народным тянется. Поэтому это естественно, наверное, что они где-то бывают даже похожи.
Тимур у нас в этом плане очень талантливый человек. Мы привносим очень много интересных музыкальных находок, но оставляем основу, потому что мы хотим, чтобы вот прошло время, и наше будущее, наши потомки, они поставили диски, я не знаю, как это будет в будущем выглядеть, может, это будет какая-то монетка, которую они поставят, но они сразу окунутся в атмосферу своего воздуха, своих гор, своих предков, понимаете, они сразу почувствуют свои гены, ауру свою, вот они все увидят, я хочу, чтобы это так было, и мы все хотим, это наша задача.
Нас мало, нас может быть горстка, охота уже началась. Но всех до последнего горца хранит нас незримая связь. Мы станем спиною друг к другу и будем стоять до конца. Собаки сбиваются с круга, без волка не сделаешь пса. Там звезды жалеют от крови, и пепел скрипит на зубах. А смерть отправляется в горы, и вас извинит в пропастях. Там звезды жалеют от крови, и пепел скрипит на зубах. А смерть отправляется в горы, и вас извинит в пропастях. Все ближе охота, сжимая на горле кольцо. И долгая ночь до восхода, где смерти кружит колесо. Нас мало, нас может быть горстка, со смертью один на один.
Мы все до последнего горца сойдемся под сенью вершин. Там звезды жареют от крови, и пепел скрипит на зубах. А смерть отправляется в горы, и в адских звенит в пропастях. Там звезды жареют от крови, и пепел скрипит на зубах. А смерть отправляется в горы, и в адских звенит в пропастях. Из волка не сделаешь пса. Там звезды жареют от крови, и пепел скрипит на зубах. А смерть отправляется в горы, и в адских звенит на мостях. Там звезды жареют от крови, и пепел скрипит на зубах. А смерть отправляется в горы, и в адских звенит на мостях.
Не случайно получилось так, что я две песни послушала, они как-то у меня наложились одна на другую, и я подумала, что это одно и то же, одна и та же. А, собственно, вот в чем и вопрос был. Так получается очень часто, что многие песни по своей мелодике, иногда даже по своим текстам, очень напоминают народные песни. Видимо, это тоже не случайно.
Конечно, конечно.
Это уже все природа бессознательного, да, это в ту категорию.
Нет, ну, я так добавил бы чуть-чуть. Тимур вообще от своих, вот, когда он там мелодии это пишет, он все равно отталкивается от народных. Он все равно к народным тянется, мелодиям, то есть вещами. Поэтому это естественно, наверное, что они где-то бывают даже похожи.
Самая главная задача наша, нашего коллектива, мы очень любим народную песню, чтобы мы ее сохранили, и чтобы мы вот на основе своих вот народных музыкальных традиций строили свой репертуар, потому что в этом мы уникальны. Вот такой певческой культуры, как ингушская, ее нет. Она одна совсем у нашего народа маленького, но вот в этом огромном океане мировой музыки она все равно такой ручьёчек, который занимает свое собственное место, и мы хотим, чтобы она осталась, чтобы она была, и чтобы мы ее передали следующему поколению. Мы не имеем права ее просто потерять.
Вы слушаете программу «Свободный стиль». У микрофона Ирина Муромцева.
Существующая политическая ситуация сейчас, настоящая, в нашей стране и сложившаяся ситуация между Чечнёй и Россией, между Ингушетией и Россией, сказываются на людях, сказываются на их отношениях. Каким-то образом сказываются они и на музыке, и на отношении к музыке. И не получится ли так, что музыку, которую исполняете вы, будут воспринимать не как часть вайнахской культуры, а как часть культуры лиц кавказской национальности?
Народная музыка, фольклор, чистая, прекрасная, красивая, никогда в жизни исторически никогда не было, и, надеюсь, не будет так, чтобы это превратилось в как какое-то агрессивное явление, чтобы нас воспринимали именно через то, что мы делаем, как лица кавказской национальности. Пускай в хорошем смысле воспринимают как лица кавказской национальности, как, которые поют, которые танцуют, которые несут свою культуру. А у меня такой опасности нет. Фольклор, наоборот, объединит это нас. Если изменится политика, если захотят, то музыка поможет. Я привык вот к тем милиционерам уже. Наверное, поэтому и меньше пристают. Наверное, не знаю. Мы люди взрослые, мы все это глубоко понимаем, что тут народы ни при чем. Абсолютно это делается тому, кто это кому-то выгодно. И там, и здесь, и везде. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы народ друг друга любил и народ друг друга понимал. Через культуру.
Не на белой плане, на белой, да не на мах. Лякто охыш, или ж дохыш, дах вайма шаре. Беркат хулыш, эсби долыш, доца ж гайга нет.
Иремярши, сиремярши, суона холорло. Вайсана холчи, варца холчи, цапты хутацко. Иремярши, сиремярши, суона холорло. Вайсана холчи, варца холчи, цапты хутацко.
Динап
פיסת רעשי מחכך מחייבי קרס תדח גדול ומלך ידח ודניינה וכך מלדר חוזר מלדר בטבי תחתינה
סירי מר שסמונה חלרלו ויצא מנחוש ויצא חוש צטוח בקסרו סירי מר שסירי מר שסמונה חלרלו ויצא מנחוש ויצא חוש צטוח בקסרו
Мне бы хотелось задать, в принципе, банальный вопрос, который должен, наверное, подвести итог нашему разговору, к сожалению, небольшому по времени. Все-таки какие у вас планы? Они у вас есть? Вы там что-то собираетесь, планируете вот насчет спектакля там на троих? Это имеет отношение и к вашей музыкальной деятельности в первую очередь тоже.
Планы наши неимоверные. Мы не замыкаемся на студийной работе, скажем, концертной деятельности. Мы будем работать, пока, я не знаю, с ног не свалимся. Мы играли Чехова когда-то, юбилей, предложение Чехова. Втроем просто на ура спектакль и в Москве, и в Грозном.
В Таганроге мы на Чеховском фестивале
стали. А какого мы ревизора, какого мы показывали в Москве в 84-м году? Вообще вся Москва в восторге была. Так что мы неплохие драматические актеры.
Вообще мы мечтаем сделать такой концерт, чтобы мы в первом отделении сыграли, сыграли драматическую вещь. А второй мы сделали просто полностью песенный. Мы хотим сделать вот такой в двух частях концерт. Как у нас это получится? Мы думаем, что, наверное, все выйдет так, как мы задумали.
У нас есть мысль в ближайшее время, весной, ближе к лету, все-таки поехать по Северному Кавказу на гастроли. Нас там очень ждут.
В России-то на Кавказе понятно.
В России, пожалуйста, мы были на 15-летие Нового Уренгоя, Дальний Север. Выступали просто на улице все звезды российской эстрады, начиная с Аткилава, Муслим Магомаев, Кобзон и дальше все там, Леонтьев, всех, кого мы знаем. И полная площадь народу, вы понимаете, там, ингушей там 2-3-5. Когда мы вышли там темпераментно, спели пару песен, площадь там ревела от счастья.
Я благодарю Тамару Яндиеву, Руслана Нурбиева и Ибрагима Бекова за то, что пришли в студию «Радио Свобода». Программу «Свободный стиль» подготовили Ирина Муромцева и Марк Штильман.
Да. 8 лет. Ярдени тут очень 8 лет. Вахарова кастача байдма санеда. Адами калам мацала борца не цаузара.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела, и на пике тогдашнего падения в декабре 98-го она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза, и экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».